эфире «Радио Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Буднов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Готовится к худшему верить в чудо. Власти оппозиции в Грузии заранее обвиняют друг друга в неполучении статуса страны-кандидата в ЕС.
Если в отношении Грузии несправедливое политическое решение будет вынесено повторно, грузинское общество увидит, из-за кого это произошло.
Правила ухода. Как в Абхазии комментируют требования оппозиции об отставке власти?
Очень культурно все провели, вот можно сказать культурные. Но они критиковали власть за то-то, 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 но так конкретно, что вот подсознание там, нет, таких не было.
Невозвратные потери. Счет убитых на войне россиян по подсчетам западных аналитиков идет на сотни тысяч.
Их наступательные действия практически прекратились. Их возможности, их сухопутные силы были насажены на украинский штык, так сказать. Они несут огромные потери в районах Бахмута.
Все это, а также поймать иноагентов. В Грузии продолжается арест участников мартовских протестов. Кто вошел в общественную палату Абхазии, обзор прессы и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кейти Бочуришвили.
Лефортовский суд Москвы арестовал до 29 мая журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Об этом сообщили государственные информагентства. Корреспондент был задержан Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге. Спецслужба утверждает, что журналист по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК. Предприятие в сообщении не названо. «Медуза» со ссылкой на коллегу корреспондента Wall Street Journal сообщила, что тот ездил в Нижний Тагил. Там находится танковый Урал-вагонозавод, а еще несколько предприятий военно-промышленного комплекса. «Коммерсант» пишет, что Гершкович будет доставлен в Москву и помещен в СИЗО Лефортово. Адвокат Даниил Берман, явившийся в суд и пояснивший, что у него заключено соглашение на защиту Гершковича, сказал журналистам, что пока не вступил в дело и не смог принять участие в заседании.
Провели там по-быстрому суд, я не знаю, сколько он занял, 3 минуты, 15 минут, я не знаю. И все, и после этого, насколько я понимаю, опять же, предполагаю, вот у нас у всех такая позиция сложилась, что ну, Эвана уже увезли отсюда с постановлением о назначении ему ареста.
Ранее 30 марта стало известно, что журналист, около 6 лет работающий в России, пропал в Екатеринбурге при подготовке материала о ЧВК «Вагнер». Вечером 29 марта в центре города у ресторана «Буковский гриль» люди в штатском задержали мужчину, натянув ему на голову свитер. Предположительно, это был Гершкович. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Ну, это, вы знаете, прерогатива ФСБ, собственно, от них уже было заявление от Федеральной службы безопасности. Здесь нам нечего добавить. Единственное, что я могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным.
Редакция Wall Street Journal выразила глубокую озабоченность случившимся. В заявлении говорится, что газета категорически отрицает обвинения и требует немедленного освобождения своего репортера. По вмененной статье корреспонденту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Представитель автокефальной православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Это произошло в последний день перед тем, как монастырь Украинской православной церкви, ранее Московского патриархата, по решению властей Украины должен покинуть лавру. Авраамий принадлежит к числу братьев монастыря. 29 марта он обратился к Епифанию с заявлением о переходе в ПЦУ, после чего был назначен исполняющим обязанности наместника монастыря ПЦУ на территории Лавры. Он существует юридически, но пока не фактически. Остающимся в юрисдикции УПЦ монахом Лавры он предложил последовать его примеру. Вечером в среду стало известно о том, что митрополит УПЦ Ануфрий запретил архимандрита Авраамия в служении за переход в ПЦУ. Эту церковь украинская православная считает неканонической, обвиняя в расколе. 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение УПЦ, на которое пришли сотни верующих. Власти Украины ранее обязали монастырь УПЦ покинуть территорию и здание Киево-Печерской лавры до 29 марта, после того, как государственный заповедник Киево-Печерская лавра отказался от договора аренды с Украинской православной церковью. В УПЦ утверждают, что подали в суд и до окончания разбирательств не намерены покидать лавру. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в среду, что силой монахов УПЦ из лавры выселять не будут. По его мнению, они сами потихоньку покинут территорию.
Эхо Кавказа. Новости.
Москва рассмотрит вопрос ограничения поставок молочных продуктов из Армении в Россию. В импортируемой армянской молочной продукции выявлены нарушения, сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ. По данным Россельхознадзора, в импортируемых из Армении молочных продуктах используется сырье, произведенное в Иране, что служба запрещает. Российское ведомство прямо критикует инспекционный орган продовольственной безопасности Армении за непроведение должного контроля, из-за чего в Россию могут поступать некачественные и опасные продукты питания. На самом деле никаких проблем, угрожающих безопасности пищевых продуктов, жизни или здоровью людей, не обнаружено, сказала начальник информационного службы инспекционного органа продовольственной безопасности Армении Ануш Арутюнян. Несмотря на утверждение российской стороны, армянская сторона возражает, заявляя, что проводит надлежащий контроль. Проблема связана исключительно с импортируемым из Ирана сырьем, которое является безопасным. Российская риторика о качестве продукции имеет больше политический оценок. Такое впечатление сложилось у руководителя общественной организации «Информированный и защищенный потребитель» Бабкена Пипаяна. «Нельзя не видеть, что здесь есть также политический элемент», — сказал он. Глава Римской католической церкви Франциск был госпитализирован в среду с респираторной инфекцией. Как сообщает Associated Press со ссылкой на Ватикан, Папа Римский испытывал в последние дни затрудненное дыхание и останется в римском госпитале Гемелли на несколько дней для обследования и лечения. Народная артистка России Лия Ахеджакова сообщила сегодня «Новой газете», что еще 10 марта написала заявление об уходе из Московского театра «Современник» по собственному желанию. Теперь, по ее словам, она хочет заняться гастрольной деятельностью. Покидать Россию актриса не планирует, несмотря на то, что подверглась гонениям со стороны государства и патриотической общественности за поддержку Украины.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Агрессивная риторика и неготовность компромиссов может, по мнению многих наблюдателей, стать преградой для Грузии на пути к статусу кандидата в Евросоюз. Сегодня в связи с этим прозвучало много заявлений и предложений о том, как изменить ситуацию. Но и они звучали в атмосфере продолжающегося противостояния. Логику происходящего пытается установить Иракли Рагвелидзе.
Наша основная цель – полноценное и достойное вступление в европейскую семью, заявил сегодня лидер парламентской фракции грузинской мечты Мамук Амдинарадзе.
План оппозиции – сорвать получение статуса кандидата. У нас противоположная цель – достойное, полноценное членство в Евросоюзе с выполнением всех рекомендаций. И мы сделаем это. И если в отношении Грузии несправедливое политическое решение будет вынесено повторно, грузинское общество увидит, из-за кого это произошло.
Заявил он, выделив негативную роль оппозиции. Агрессивная риторика оппозиции способствует углублению поляризации, вторил ему председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе.
Инициаторами поляризации всегда являются представители радикальной оппозиции, что очень плохо и печально. Мы настроены очень пессимистично. Радикальная оппозиция никогда не отличалась конструктивной вовлеченностью в парламентские процессы, и мы не надеемся на это в будущем.
заявил журналистам председатель «Грузинской мечты», комментируя прекращение политического бойкота со стороны фракции нацдвижения. В свою очередь, в ЕНД полагают, что именно агрессивная риторика партии власти все более отдаляет Грузию от заветной цели.
Заявление лидеров «Грузинской мечты» подчеркивает, что их режим держится на насилии. Они всеми способами продолжают оказывать политическую поддержку тем людям, которые совершают агрессивные акты против гражданского общества и оппозиции.
Заявил председатель политсовета партии Леван Бежашвили. Вместе с тем, политик не исключил активного включения в парламентскую работу и даже выдвижения кандидата от партии на место вице-спикера, которое оказалось вакантным после ухода Левана Иосельяни на пост омбудсмена. В свою очередь, как считает лидер партии стратегии Акмашинебели Георгий Вашадзе, власти под видом исполнения рекомендаций Евросоюза не оставили намерения любыми способами протолкнуть проваленный законопроект об иноагентах. По мнению политика, модернизированный властью закон о деолигархизации от начала до конца будет использоваться против оппонента власти.
Этот закон предназначен для борьбы с владельцами СМИ, для использования против членов политических партий, и ни в коем случае он не служит реальной цели этой статьи о деолигархизации, которая заключается в том, чтобы освободить эту страну от влияния Бидзины и подобных ему людей. Поэтому заявляю, что так же, как российский закон об иноагентах должен был нанести удар по гражданскому сектору, так и закон о деолигархизации нужен для ударов по оппонентам, СМИ и всему тому, что находится вне финансового контроля власти. Поэтому здесь у оппозиции граждан должно быть точно такое же единство, какое было у нас в отношении проваленного российского закона.
Сказал Вашадзе. Политолог и старший научный сотрудник центра Ильи Чавчавадзе Гия Чапаридзе считает, что власти сознательно нагнетают страсти. Их цель не стремление в Европу, их цель – Москва.
Истина состоит в том, что выполнение 12 рекомендаций не входит в планы власти. Одно время мне казалось, что они готовы получить статус в обмен на сохранение авторитарного режима. Убедившись в невозможности задуманного, они дали резкий крен в сторону России. Их логика на поверхности, никакая конспирология не нужна. Одно проталкивание российского аналога об иноагентах с головой выдает их помыслы. Так что, думаю, они будут говорить одно, но на деле сделают все, чтобы сорвать получение статуса.
Что касается вопроса поляризации, то, по мнению политолога, это закономерный процесс, так как цели окончательно прояснились. Оппозиция хочет Евросоюз, грузинская мечта же желает сохранить статус-кво, чтобы далее сблизиться с Россией.
Когда у нас есть общая цель, но разные цели ее достижения, можно говорить о поляризации, но у нас не тот случай, нет общей цели, поэтому можно говорить о концептуальном противостоянии с большими элементами риска. Принятие пророссийского законопроекта продемонстрировало всю слабость оппозиции и в то же время показало всю мощь общества, стихийный протест общества, который вынудил власть отозвать документ. Поэтому у меня есть надежда, что благодаря этому упорству и самоотверженности Евросоюз предоставит нам статус с новыми условиями, выполнять которые придется не грузинской мечте, а другим людям. Время для этого есть, главное захотеть.
Завтра состоится ежегодный отчет президента перед парламентом. Учитывая недавние громкие заявления Саломе Зурабишвили, где она прямо назвала Бидзину Иванишвили олигархом, оппозиция надеется обрести в ее лице нового союзника. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Сухуми обсуждают требования оппозиционной партии Форум народного единства Абхазии к руководству самопровозглашенной республики уйти добровольно в отставку. Как его восприняли в обществе и в соцсетях, расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Один абхазский наблюдатель говорил недавно, что подсчитал, за последние 20 лет на съездах оппозиционных политических партий и общественных организаций прозвучало не менее 20 резолюций с требованием или предложением президенту уйти в добровольную отставку или же, по крайней мере, отправить в отставку премьер-министра. За этим, естественно, ничего не следовало. Ему это напомнило ироническое выражение сомнение, возникшее около полувека назад, про последнее китайское предупреждение. В ответ ему заметили: да, эти требования звучат уже как нечто ритуальное, но если оппозиционный съезд не примет такое решение, его сторонники возмутятся. Просто собрались, поговорили и все. А теперь, мол, как говорится, мяч на другой стороне поля, у власти. Только ни разу еще не было, отшутился этот наблюдатель, чтобы власть взяла и решила послать этот мяч в свои ворота. Вчерашний съезд оппозиционной ныне партии «Форум народного единства Абхазии» тоже принял резолюцию, которая заканчивается так: в связи с тем, что руководство страны не в состоянии кардинально изменить ситуацию, остановить процесс распродажи земель, привлекать к ответственности лиц, допустивших грубые просчеты и ошибки, съезд считает, что исполнительная власть во главе с президентом не способна дальше управлять страной и предлагает добровольно уйти в отставку. Конец цитаты. В абхазском интернет-сообществе появились многие десятки откликов как сторонников, так и противников этого предложения. В основном, как и после недавнего съезда провластной партии Амсахара, активничали критики съезда. Приведем несколько типичных комментариев. «Я за». Конец цитаты. «Смешно и плакать хочется, честно говоря. В мире страшные проблемы, трагедии и войны, а в Абхазии только одна проблема – убрать руководство страны». Конец цитаты. «Я вообще могу понять эти требования, если честно. Просто не могу понять, кого предлагают вместо нынешних. Если себя, то я против». Конец цитаты. «К сожалению, и вы уже были во власти, и народ помнит и ваши заслуги. Неплохо было бы и экс, и нынешней власти всем вместе уйти на покой». Конец цитаты. «То есть вы предлагаете никого, кто работал и работает во властных структурах, уже не допускать во власть, а набрать кого угодно, любой компетентности, но только исключительно новых? Очень упрощенный и наивный подход». Конец цитаты. «Сегодня я побеседовал с двумя наблюдателями, одному из которых съезд в целом понравился, а другому нет. Вот что сказал общественно-политический деятель Нукзар Агрба».
«Ты знаешь, они на сей раз очень культурный съезд провели. Вот можно сказать, культурный. Но они критиковали власть за то-то, то-то, то-то. Но так конкретно, что вот масса, это бжание, там, ай, уй. Нет, таких не было. И имена не называли».
Ему показалось весьма сдержанным и корректным выступление экс-президента страны Рауля Хаджимба. Он почти не касался действующей власти. И еще, на многих делегатов съезда и телезрителей произвело впечатление то, что ораторы на трибуне выступали на фоне огромного портрета основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба, его внимательно смотревших глаз, и выглядели тем самым, как его преемники.
«Я думаю, что это получилось, как бы тебе сказать, спонтанно, случайно, но получилось хорошо. Почему? Потому что девиз этого всего был: мы типа не свернем с пути Владислава, понимаешь? И Владислав сзади стоит, смотрит».
Нукзар Агрба рассказал о своем недавнем посещении одного высокопоставленного абхазского чиновника.
«Я ему открыто сказал, что я был, говорю, и на ваших мероприятиях, и на мероприятиях оппозиции, и хочу понять, в чем между вами разница. Ваша ошибка состоит в том, что вы посылаете одних и тех же людей, которые на встречах оппозиции с населением там орут, кричат, прямо с зала: вот это неправда, власть не сделала. Вы понимаете, и не аргументировано. И этот начальник со мной согласился».
Член общественной палаты Абхазии Абисалом Кварчия воспринял съезд весьма критически.
«Вы понимаете, мы же должны вообще, когда идет политическая конкуренция, да, борьба, люди должны предлагать какие-то программы, видение будущего».
Доклад же на съезде, на его взгляд, представлял из себя перечень уже многократно за эти годы озвученных претензий оппозиции к действующей власти. Некоторые из них выглядят не то что неубедительно, а просто странно. Например, то, что власть допустила проникновение на территорию Абхазии коронавирусной пандемии.
«В той ситуации, в какой мы находимся, мое мнение, я вам скажу, да, лично, я считаю, в этой ситуации справились неплохо. По сравнению, если взять, мы же любим сравнивать всегда кого-то с кем. По всем показателям соседних регионов, возьмите соседнюю Грузию, в процентном отношении показатели Абхазии намного выше.
Абесалом Кварчия обратил внимание на то, что своим выступлением на съезде экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба прервал трехлетнюю паузу в своих публичных политических выступлениях. Говорит ли это о его возвращении в активную политику? Кварчия считает.
Рауль Джумкович, бывший президент, он тоже имеет определенных сторонников, определенных людей, кто его поддерживает. Так что это дополнительный источник, так будем говорить, силы.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Продолжим тему. Чем объяснить гендерный дисбаланс в общественной палате Самопровозглашенной Республики Абхазии, про который рассказывал Виталий Шаря? Это и многое другое в обзоре прессы.
Абснепресс публикует доклад о состоянии борьбы с употреблением наркотических средств в стране, с которым сегодня выступил начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба на координационном совещании правоохранительных органов. Как показывает практика, ужесточение уголовной ответственности за ввоз наркотических средств в особо крупном размере, предусматривающее лишение свободы на 15 лет, а также пожизненное лишение свободы и смертную казнь, принятое парламентом в 2019 году, существенно не повлияло на уменьшение динамики роста уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также не повлияло на уменьшение числа лиц, употребляющих наркотики, заметил Амичба. Он обратил внимание на то, что чаще всего сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры выявляют и привлекают к ответственности потребителей и мелких торговцев наркотиками. При этом факты задержания организаторов единичны. Амичба признал борьбу с распространением наркотических средств в Абхазии неудовлетворительной, анализируя состояние борьбы с наркоманией, проводимой правоохранительными органами республики и роль в ней отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД Республики Абхазия. Необходимо признать ее малоэффективной и неспособной противодействовать масштабам наркомании в Абхазии, отметил он. В целях реализации государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и в области противодействия их незаконному обороту необходимо обсудить идею создания единого централизованного органа для борьбы с наркоманией, считают в Генпрокуратуре. Председатель детского фонда Абхазии Асида Ламия на своей странице в Facebook написала, что при формировании нового состава общественной палаты не был соблюден гендерный баланс. В общественную палату Абхазии избраны только 5 женщин. Всех поздравляю с таким итогом, при том, что в основном общественные организации возглавляют женщины и основной коллектив – женщины. Полное несоблюдение гендерного баланса, как и в парламенте. Наши уважаемые мужчины во власти решили показать всему миру, что женщины не могут работать в парламенте или общественной палате. Однако вспомните тех женщин на ПСУ, когда мужчин не пропускали на границе. Не они тащили на себе свои семьи. Про дискриминационный подход при голосовании за представителей гражданских организаций поговорим завтра. Нужная газета сообщает, что у некоторых жителей Гагры снова нет воды. На этот раз из-за обрыва электрокабеля на насосной станции Репруа-2. Начальник Гагрского водоканала Фома Агарба объяснил отсутствие воды низким напряжением сети. Ночью взорвался кабель, который идет к мотору. К счастью, мотор не пострадал благодаря автоматической защите. В общей сложности нужно заменить 60 метров кабеля. Сегодня попробуем найти подходящий и заменить, уточнил он. Прошлой ночью вновь возникли проблемы с подачей воды в селе Псахара. Там перестал работать насос из-за низкого напряжения в сети. Издание напоминает, что 29 марта СМИ сообщили о том, что подача воды в Гагре восстановлена. Сегодня мы установили купленный в Краснодаре мотор. Удалось запустить старый насос на станции, но уже на следующей неделе нам должны доставить новый. Те, у кого не было воды 10 дней, наконец ее получили, сказал Фома Агарба. Нерешенным остается вопрос водоснабжения села Псахара. Из-за низкого напряжения вода туда подается нестабильно. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В Грузии продолжается задержание участников мартовских акций. Вчера полиция арестовала молодого человека, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции и использовании коктейля «Молотова». Сегодня же Тбилисский городской суд рассмотрел дела двух журналистов, задержанных на акциях по статьям Кодекса об административных правонарушениях мелкое хулиганство и неповиновение или оскорбление сотрудника полиции. Обо всех этих событиях расскажет Серго Бригвадзе.
Журналист издания «Табула» Бекаджи Курашвили и редактор «Публики» Зураб Фардиашвили дожидались начала процесса в здании Тбилисского городского суда около 5 часов. За это время Вардиашвили выдвинул теорию. У них просто нет никаких доказательств, не знают, что делать, просто изматывают нас, написал он в Facebook. Оба журналиста были задержаны 2 марта на акции протеста, организованной в день начала рассмотрения законопроекта об агентах иностранного влияния. Сторона обвинения утверждает, что журналисты препятствовали задержаниям людей, а Вардиашвили и вовсе несколько раз выругался в адрес полицейских, что обвиняемый отрицает.
Я и работал, и протестовал. Лично я скандировал фразу «нет российскому закону». Говорил, что это предательство интересов государства. В этот момент откуда-то появился Важа Сирадзе, глава департамента патрульной полиции. Начал кричать: «Кого ты назвал предателем? Задержите его». Наверное, ему не понравилась моя позиция. Меня запихнули в машину. Естественно, МВД использовало непропорциональную силу. Пока меня тащили до автомобиля, около 10 журналистов кричали полицейским, что я журналист, чтобы меня не задерживали. Но ведь приказ отдал Сирадзе. Даже если бы я был папой римским, меня бы все равно арестовали. Пусть хоть 15 годами лишения свободы мне угрожают, это никак не повлияет на мою позицию.
Сказал представителям СМИ Зураб Фардиашвили. Журналисты не совершали никаких противоправных действий, а суд над ними – это лишь попытка оправдать незаконные действия полиции, утверждает правозащитница Центра по правам человека Эка Кобесашвили.
В большинстве случаев задержания были неправомерными и незаконными, поскольку в основном были арестованы люди, которые мирно протестовали и не нарушали закона. Полицейские же, разозлившись, начинали задерживать всех подряд, без различия. Так произошло и в случае с журналистами, которые на законных основаниях исполняли свои профессиональные обязанности. Полицейские не знали, кого арестовывали, разобрались с этим только в полицейских участках и сразу же их отпустили. Их освобождение было признанием того, что их задержали незаконно. Именно поэтому был в итоге назначен суд над этими людьми, чтобы отказаться от признания того, что были совершены незаконные задержания. И это очень большая проблема.
Журналисты оказались в числе более 130 человек, задержанных непосредственно на мартовских митингах. Однако на этом МВД не остановилось и по сей день продолжает, как это называют в ведомстве, следственные действия по задержанию всех лиц, напавших на сотрудников полиции и совершивших другие нарушения. Так, например, очередной мишенью МВД стал 21-летний Лазаре Григориадис, который, по утверждениям министерства, бросал камни и коктейли Молотова в силовиков и даже поджег автомобиль правоохранителей. В случае подтверждения его вины задержанному грозит от 4 до 7 лет заключения по статьям Уголовного кодекса Грузии «Нападение на полицейского» и «Повреждение чужого имущества». В некоторых провластных СМИ появилась информация, что задержанный молодой человек – член политического объединения ДРОА, основанного Элене Хоштария. За эту версию ухватился и председатель правящей партии Иракли Кубахидзе, заявлявший ранее, что статус иноагент не носит никакой негативной нагрузки. Однако сейчас он явно употребляет эту фразу именно в таком ключе.
Никто не должен быть прощен за эти тяжелейшие нападения на представителей правоохранительных органов, свидетелями которых мы стали. Что касается конкретно этого человека, видно, что он потерял какую-либо ориентацию. Такие вот люди и проявляли насилие над полицейскими, и необходимо дать этому соответствующую оценку. Этот молодой человек связан с большевистской тройкой, объединением Вашадзе, Джапаридзе, Хоштария. Это указывает на то, что этот человек руководствовался субъективными интересами. Как вы знаете, большевистская тройка – это объединение иноагентов, и этот человек действовал в их интересах.
На эти обвинения Элене Хоштария ответила публикацией в соцсети Facebook.
Единственным виновником мартовских событий и предателем является грузинская мечта, захватившая парламент, нарушившая конституцию и применившая насилие против людей. Пока я лично не знаю задержанного парня, он не является членом ДРУА, но мы всячески будем его защищать. Мы занимаемся поиском контактов с его семьей и будем рядом с ними, если они этого пожелают.
Изучением дел задержанных на мартовских митингах занялся и аппарат народного защитника, заявил сегодня омбудсмен Леван Иосельяни. «Отправка мирных участников акции в изоляторы была абсолютно незаконной», — говорит правозащитник. «Все дела были отосланы в специальную следственную службу, а сам Иосельяни ведет контроль над проводимым расследованием». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей», в студии Кети Бочеришвили.
Народный защитник Грузии Леван Иосельяни сообщил, что созданный омбудсменом консилиум врачей посетит экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ближайшие дни. По словам Иосельяни, консилиум сам решает, когда и как часто он должен встречаться с третьим президентом. Что касается допуска польских врачей к Саакашвили, Иосельяни говорит, что этот вопрос должно решать правительство, и он считает, что любому заинтересованному врачу следует предоставить возможность посетить политика. Как передают агентство Интерпресс Ньюс, народный защитник также прокомментировал тему подачи иска в Страсбургский суд об отсрочке приговора Саакашвили. Он отметил, что иск должны готовить правозащитники, а аппарат омбудсмена помогает в истребовании необходимой документации из клиники «Вивамед». В Мукском соборе в самопровозглашенной республике Абхазия прошел молебен за Киево-Печерскую лавру, об этом сообщила РИА Новости. Это молитвенная поддержка для братьев Киево-Печерской обители, гонимых за веру православную, о защите святынь лавры, монахов, священников и прихожан Киево-Печерской лавры, а также всех гонимых православных христиан, сказал один из организаторов молебна, пономарь Мукского кафедрального собора Боян Делба. 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение Украинской православной церкви, на которое пришли сотни верующих. Двое жителей Цхинвали задержаны и водворены в изолятор временного содержания за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. В правоохранительном ведомстве рассказали, что инцидент произошел 28 марта. По версии МВД, к стационарному посту милиции в Джавском районе подъехала автомашина, в которой находились четверо жителей юго-осетинской столицы. Двое из них подошли к сотрудникам милиции, несшим службу на посту, словесно оскорбили их, а также причинили телесные повреждения одному из инспекторов, заявили в МВД. Собранные материалы по данному факту направлены в прокуратуру Джавского района. Грузинский полузащитник Наполи Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком серии А в марте. Кварацхелия провел в итальянском чемпионате 3 матча, забил 2 гола, отметился результативной передачей и заработал пенальти. Хвичу объявили лучшим игроком месяца в серии А уже 3 в текущем сезоне. Это абсолютный рекорд. Ранее гол Кварацхелия в ворота Аталанты признали лучшим в марте. Недавно авторитетный портал Transfermarkt обновил данные по трансферной стоимости грузинского футболиста. Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро и теперь оценивается 85 миллионов.
Спасибо. С кавказскими новостями нас ознакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Россия ежедневно теряет тысячи своих военных. Общие потери уже превысили 200 тысяч человек. Такие оценки озвучивают высшие военные и чиновники США и Великобритании. Тем временем западные разведки уверены, в России готовят новую волну мобилизации, которая восполнит потери и даже увеличит численность войск, задействованных в Украине. В Москве при этом не скрывают, что намерены воевать долго. Владимир Унанян с подробностями.
Российские потери в Украине составляют примерно 220 тысяч человек ранеными и убитыми. Такую оценку дал министр обороны Великобритании Бен Уоллес со ссылкой на данные Вашингтона. Уоллес уверен, что цифры отражают действительное положение дел. Ранее схожий комментарий сделал и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Выступая на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам, Милли подчеркнул, что российские потери значительно превышают 200 тысяч человек.
And the Russians are making small tactical advances.
Их наступательные действия практически прекратились. Их возможности, их сухопутные силы были насажены на украинский штык, так сказать. И это во многом благодаря ресурсам, которые предоставили Соединенные Штаты и другие страны. Они несут огромные потери в районах Бахмута. Украинцы организовали очень эффективную оборону территории, которая очень дорого обходится русским. Потому что в последние 20 дней русские нисколько не продвинулись в Бахмуте и вокруг него. Так что для русских это бойня.
And sacrificing hundreds per day.
В последний раз Милли озвучивал оценки Соединенных Штатов о количестве жертв среди россиян в ноябре прошлого года. Тогда цифры потерь обеих сторон оценивались в 100 тысяч человек убитыми и ранеными. Если верить американским исследованиям, то это может означать, что менее чем за 6 месяцев Россия потеряла около 100 тысяч солдат. Причем основные потери именно на Бахмутском направлении, где действует ЧВК «Вагнер». По данным Американского института изучения войны, музыканты в результате многомесячных боев заняли к настоящему моменту примерно 2/3 территории Бахмута. Впрочем, Москва намерена восполнить потери путем проведения новой волны частичной мобилизации. В этом уверена разведка британского Министерства обороны. Военные аналитики Его Величества обратили внимание на сообщения российских СМИ, из которых следует, что власти готовятся начать крупную военную кампанию с целью набора дополнительных военнослужащих. Примечательно, что Россия подает кампанию как добровольный наем профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию. Однако существует реальная вероятность того, что на практике это различие будет размыто, и региональные власти попытаются выполнить поставленные перед ними задачи по вербовке методом принуждения. При этом в Москве не скрывают, что готовятся к долгой войне. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами. Это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране. То это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента.
При этом Песков подчеркнул, что цели России в войне с Украиной не могут быть достигнуты политико-дипломатическим путем, а только военным. Схожую позицию озвучил и секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. По его словам, Россия не остановится, пока не достигнет своих главных целей в этой войне – демилитаризации и денацификации Украины.
Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты. Мы добьемся делимитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения.
Украина при этом считает абсурдным переход Москве с 1 апреля председательства в Совбезе ООН. На фоне непрекращающихся атак со стороны России в отношении суверенного государства-члена Всемирной организации, даже мысль о том, что эта страна может возглавлять орган, призванный обеспечивать безопасность в мире, кажется министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе неудачной шуткой.
Председательство России в Совете Безопасности ООН 1 апреля – неудачная шутка. Россия узурпировала свое место, ведет колониальную войну. Ее лидер – военный преступник, разыскиваемый МУС за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с Российской Федерацией в Совете Безопасности ООН.
Написал Кулеба в своем твиттере. В конце прошлого года Киев сделал официальное заявление и уведомил государства-члены ООН о начале системной кампании по лишению России статуса постоянного члена Совета Безопасности. Москва в лице зампредседателя российского совбеза Дмитрия Медведева ответила на это очередной угрозой.
Но если что-то подобное будет происходить, то, на мой взгляд, и ООН закончит свое существование. Как это не печально звучит.
Украинские власти обращают внимание на то, что после прекращения существования Советского Союза и его распада на 15 независимых государств государств, место в Совбезе ООН, которое тот занимал как одна из держав-победительниц во Второй мировой войне, было занято Российской Федерацией явочным порядком без соблюдения предусмотренных уставом ООН юридических процедур. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии завершилось формирование нового состава Общественной палаты самопровозглашенной республики, которая продолжалась более месяца. Сегодня был избран новый секретарь Общественной палаты, им вновь была избрана Гули Кичба. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Состоялось первое заседание нового состава Общественной палаты. Секретарем ОП единогласно вновь избрана Гули Кичба. Был выдвинут и другой кандидат, Давид Пилия, но он снял свою кандидатуру в пользу Кичба. А теперь о том, как формировался нынче состав палаты и кто в нее вошел. Как и в парламент Абхазии, в нее входит 35 человек. 23 февраля указом президента членами Общественной палаты утверждены 13 человек, включая секретаря, то есть руководителя предыдущего состава ОП Гули Кичба и членов предыдущего состава Сократа Джинджоля, Людмилу Лоло, Леонида Осия, Александра Страничкина, Низама Хапата. Наблюдатели обратили также внимание на появление среди членов палаты Астамура Адлиба, сына одного из последних партийно-советских руководителей Абхазии Бориса Адлиба, героя Абхазии Романа Герия, активиста партии Амцахара Утара Ломия, председателя Конгресса народа Абхазии Давида Пилия. 11 марта в состав Общественной палаты от районов и городов Абхазии избраны 11 человек, в том числе Алхаз Гургулия, Илана Цаава от Сухумского городского собрания, Донна Малия от Пицунского городского собрания, Виталий Смыр от Новоафонского городского собрания, который уже работал в ОП, Кочу Махмед Хакан от собрания Гулрыбского района, Омар Джинджолия от собрания Ткуарчальского района. И, наконец, позавчера, 27 марта, из 42 выдвинутых кандидатов от политических партий и общественных организаций в Общественную палату были на конкурсной основе избраны еще 11 человек. То есть конкурс получился почти 4 человека на место, как при вступительных экзаменах в престижных вузах. Пришлось прибегать даже ко второму туру выборов, в котором приняли участие 4 претендентов, набравших по 10 голосов. Среди избранных оказались уже работавшие в ОП Астамыр Ахба, Абисалом Кварчия, Эдик Квирая, Изольда Хагба, Руслан Хашик. Среди новичков здесь обратили на себя внимание наблюдателей, блогер и общественный активист Тингис Джопо и Астамур Лого. Я поговорил сегодня с тремя представителями нового состава ОП, двумя ее старожилами и одним новичком. Вот что сказал Сократ Джинджолия.
Все нормально прошло по закону, как положено.
Там даже второй тур был, да, насколько?
Да, все как положено.
Я обратил внимание в комментариях в интернете, кто-то пишет, почему Ару представителей нету. Ну, выборы есть выборы, да, Таро?
Ну, у нас не написано, так сказать, в законе или в каких-то положениях о выборах. Ведь не все представители от всех партий и общественных организаций попадут, это ясно, всего 11 человек.
Большая часть осталась из предыдущего?
Нет, из предыдущего осталось 12 человек, 23.
А перед тем, как поговорить с Людмилой Лоло, я уточнил в аппарате ОП, что только 6 работников этого аппарата получают заработную плату, а все члены палаты работают исключительно на общественных началах, в том числе, вопреки распространенному мнению, и секретарь ОП. Но это не мешает борьбе за эти места среди представителей партий и общественных организаций. То есть трибуне ОП придается в республике весьма серьезное значение. Людмила Иродионовна рассказала о том, как уживаются в палате представители различных политических сил.
Несмотря на то, что туда попадают представители различных партий, оппозиционных, друг другу не уважающих, можно сказать даже. Но вот когда они туда приходят, мы стараемся вот как-то объективно, вот баланс какой-то соблюдать, чтобы... А даже там в положении указано, что они приостанавливают службу свою в этих партиях. человек.
А блогер и общественный активист Тенгиз Джобуа впервые попал в ОП, но сразу заговорил с критических позиций.
Первое, что мне не очень нравится, это механизм ее формирования. Мне кажется, он не совсем демократичный. Вот у меня такое ощущение сложилось, когда механизм формирования общественной палаты в значительной степени зависит от исполнительной власти. Местные органы власти у нас в какой-то степени тоже зависят от исполнительной власти. То, что вообще туда практически не прошли представители оппозиции, это очень плохо. Плохо, потому что у нас оппозиция фактически не обладает достаточно серьезной площадкой в парламенте. Аналогично теперь мы не пускаем оппозицию на эту площадку. Когда мы лишаем оппозиционные организации, их лидеров таких площадок, они вынуждены потом выходить на улицу. Это очень ненормальное явление. Многие вопросы, многие проблемы, которые сегодня существуют в стране, проще разрешать в рамках каких-то определенных платформ, там, политических площадок.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь сосредоточит крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Изгнание и храма. Наш блогер Тенгиз Аблоти об освобождении Киево-Печерской лавры от представителей Московского патриархата. Из всех вопросов ее занимает только один. Почему так поздно?
Что ж, в Украине наконец сделали то, что давно надо было сделать. И единственный вопрос, который есть по данному поводу, почему так поздно? Киево-Печерскую лавру освободили от путинских идолопоклонников. От пятой колонны, которая разрывала страну на части. Главный храм чуть ли не всего восточнославянского мира теперь принадлежит тому, кому должен был принадлежать все эти годы. Церкви, которая является частью украинского народа, а не филиалом ФСБ. Сейчас, дорогие россияне, завыли про демократию, про свободу вероисповедания, про право людей молиться своим богам и про презумпцию невиновности. Любопытно, как быстро они вспоминают правильные и нужные понятия ровно в тот момент, когда их припрет к стенке. Очень похоже на коммунистов, которые везде кричали о свободе личности, о правах человека и прочих ништяках, а придя к власти, бетонировали все так, что даже дышать было невозможно. Так вот, что было понятно сразу. Как говорил некогда легендарный грузинский бандит-политик Джаба Йосельяни, демократия – это вам не фасоль кушать. Все правильно. При всем моем глубоком неуважении к этой личности, демократия так и да, это вам не фасоль кушать. Между двумя странами идет жестокая беспощадная война до победного конца. Никаких полутонов, никаких возможностей договориться. Вариантов завершения войны всего два. Либо полная победа одной стороны и безоговорочная капитуляция другой, либо истощение обоих сторон до такой степени, что они физически не смогут вести боевые действия. Этакая разделенная Корея без мирного договора, без соглашения, без какого-либо документа. Просто по факту. И в этой ситуации у страны-агрессора есть полноценная агентура в стране, подвергшейся нападению. Агентура, которая молится за победу агрессора, которая ведет соответствующую пропаганду, в конце концов открыто ему подчиняется, о чем ясно говорит название – Украинская православная церковь Московского патриархата. Как говорится, слов из песни не выкинешь. Можно сколько угодно заявлять о солидарности с воюющим народом Украины, но понятие «московский патриархат» никуда не денется. И оно совершенно ясно говорит о том, что данная организация подчиняется Русской Православной Церкви. Это было бы полбеды, если бы попы УПЦМП неоднократно ни словом, а делом не доказывали бы свою верность России. Одного только молебна в Киево-Печерской лавре во славу России параллельно с ракетными обстрелами крупных городов страны хватило бы на то, чтобы прикрыть эту лавочку навсегда. Но и это не единственный такой факт. Выявлены десятки случаев сотрудничества идолопоклонников из УПЦМП с оккупантом. Иногда дело доходило до того, что в регионах местные попы занимались наводкой российской артиллерии на украинские объекты. Но даже если бы ничего этого не было, даже если бы УПЦМП полностью очистилась от враждебного элемента и реально превратилась бы в организацию, для которой приоритетом является не Россия, а Украина, ее все равно надо было бы прикрыть. Как ни крути, сколько ни мимикрируй, УПЦМП является частью русского мира, ментально, на человеческом уровне. себя не переделать. Сменить вывеску можно, а вот собственное нутро – это вряд ли. Демократия – это вам не фасоль кушать. Демократия лишь тогда чего-то стоит, когда может себя защитить. Никакая, даже самая демократическая из демократий не гарантирует, что у вас не будет врагов. Враг есть враг, и в условиях демократии он должен быть уничтожен. Невозможно бегать в розовых штанишках в гетто, населенном наркоторговцами. Вас там просто съедят. УПЦМП – это враг украинской государственности. Следовательно, и обращаться с ним надо соответствующе. Особо мило звучат стенания россиянцев по поводу свободы религии, веры, Бога и так далее. Мило, потому что в России никакой веры отродясь не было. РПЦ – это все что угодно, но не вера. Вопрос, существует ли Бог, остается вообще-то открытым. Но даже если допустить, что он существует, то Русская Православная Церковь к нему не имеет никакого отношения. РПЦ – это не про Бога, это про власть, про деньги, про золотые унитазы, про часы по 30 тысяч евро и про нескончаемое, неувядающее словоблудие. О том, как все вокруг гниют, погрязли во грехе, продали душу дьяволу, и только одна матушка Россия, высокоморальная, высоконравственная, стоит на горе и сияет от внутренней чистоты, на радость всем истинным верующим. Хорошо звучит, особенно на фоне золотых унитазов, дорогих машин, первого места в мире по числу разводов, абортов и детей, выброшенных на помойку. Каждый год сотни сатанистов из США и Европы ездят по разным пропащим странам, где усыновляют безнадежных детей-инвалидов, которых выбросили на помойку местные высокоморально, высокодуховно, глубоко верующие граждане. Причем, как правило, это не бездетные пары, у которых нет надежды заиметь собственных детей, и они берут на воспитание кого угодно. Ничего подобного. Как правило, это вполне состоявшиеся семьи, у которых есть свои здоровые дети. Вот как-то странно получается. Тот, кто выбросил ребенка на помойку, высокодуховно, высоконравственный. А тот, кто его подобрал на улице и привел к себе домой, безбожник и сатанист. Очень по-нашему. Никого ни в чем не упрекаю. Даже представить себе не могу, что чувствует человек, у которого родился больной ребенок. Сдать его на попечение государства или воспитывать самому – это выбор каждого человека, которому не повезло оказаться в этой ситуации. Единственное, не надо при этом громко рассуждать о морали и нравственности других. А так, каждый выбирает свой путь для себя. РПЦ является частью российского пропагандистского аппарата, его человеконенавистнической лживой идеологии, направленной на промывание всех мозгов, до которых только можно дотянуться. О Боге там уже давно забыли, если и помнили когда-нибудь. РПЦ – это идеологический аппарат КПСС, только не в костюмах и галстуках, а в рясах. И Украинская Православная Церковь Московского Патриархата является его частью, причем официально. Это совсем другое. Например, Грузинская Православная Церковь верой и правдой служит старшему брату РПЦ. Но это скорее идейное родство, чем организационное. Грузинские попы видят мир в таком же извращенном свете, как и их россиянские коллеги. Но никаких документально оформленных обязательств между ними нет. В Украине все иначе. Идейное родство тут помножено на организационное подчинение, и это совсем уж ненормально. Терпеть в стране организацию, которая является частью пропагандистского аппарата страны-агрессор, это все равно, что в 1941 году кто-то поставил вопрос о функционировании в Москве общества немецкой культуры. Никакой демократии это не оправдать. Мягкотелость и демократия – это две разные вещи. Демократия – это про закон, а мягкотелость – это про розовые штанишки в гетто. Так что лучше поздно, чем никогда.
Это был блог Тенгиза Авлоти.
Панорама.
В рубрике «Панорама. Русская диаспора в Америке против Путина и войны». Передаю микрофон моему коллеге Юрию Жигалкину.
Русская Америка против Путина и войны. О чем говорили в Конгрессе представители российской диаспоры? Как выявить агентов Кремля в США? Может ли у российской диаспоры в США появиться свой громкий голос? Эти и другие вопросы сегодня мы обсуждаем с Дмитрием Валуевым, президентом общественной организации «Русская Америка за демократию в России», Марианой Уоттерман, главой отделения организации в Майами, и Денисом Белуновым, социологом, бывшим исполнительным директором движения «Солидарность в России». Две недели назад группа членов объединения «Русская Америка за демократию» приняла участие в необычной общественной акции. Они в течение нескольких дней встречались с членами Конгресса и сотрудниками аппарата конгрессменов, обсуждая ситуацию, связанную с вторжением России в Украину, задавая вопросы, отвечая на вопросы законодателей и призывая их к более решительной поддержке Украины. Строго говоря, такая акция была необычна для российских эмигрантов, которые, в отличие от других диаспор, не демонстрировали желание организовываться. «Русская Америка за демократию», созданная несколько лет назад, пытается объединить тех русских американцев, кто готов действовать. Вторжение России в Украину показало, что таких людей немало по всей Америке. А встречи в Конгрессе, которые были организованы одной из старейших организаций украинской диаспоры в Соединенных Штатах, Комитетом Конгресса Америки, как говорит Дмитрий Валуев, показали, что объединившись, можно достичь многого.
Приехало около 150 делегатов из разных штатов, которых пригласила украинская диаспора, в том числе вот 14 наших делегатов из 6 штатов Америки. И мы все присоединились к общей повестке, которая была выработана украинской организацией диаспоры, которая называется Ukraine Congress Committee of America, которая включала 4 главных пункта. Продолжение и усиление даже финансовой военной помощи Украине, признание ЧВК Вагнера террористической организацией и дальнейшее рассмотрение вопросов о признании России как государства страны-спонсором терроризма. Третий пункт – это санкции, усиление санкций, продолжение санкций против путинского режима. И четвертый пункт – это признание агрессивных действий путинского режима в Украине актом геноцида.
С кем вы встречались в стенах Конгресса?
Мы встречались с широким кругом членов Конгресса в обоих палатах и в обеих партиях. Примерно вот за 2,5 дня, почти за 3 дня мы встретились, ну, вся делегация адвокации встретилась примерно с 80 членами Конгресса, что довольно значительно. Это те члены Конгресса, ключевые, которые принимают решения в плане продвижения законопроектов, это союзники, так и новые члены Конгресса, вот что было интересно, мы встретились и с новыми членами Конгресса.
Что больше всего интересовало американских законодателей?
Во-первых, их очень удивляло участие продемократических и антивоенных россиян в адвокации такого рода. Вот здесь в США это впервые происходило, и для членов Конгресса это было, конечно, очень удивительно. Многие переспрашивали даже, вы вот россияне прямо против войны. Но вопросы, которые обсуждались по ходу, они были, на самом деле, во многом практические вопросы. Как, допустим, обернуться признание той же группы Вагнера организации террористической, потому что, как мы знаем, администрация Байдена пока не спешит признавать ЧВК Вагнера террористической организацией, в том числе и потому, что некоторые страны Африки, где группа Вагнера используется в качестве секьюрити или в качестве таких полувоенных образований, с ними США пытаются наладить какой-то контакт, и они не хотят ставить их в условия, вот, когда они будут вынуждены отказывать этим странам или дипломатам в визах и так далее.
Любопытно, конечно, что защитником ЧВК Вагнера, образно говоря, стали африканские страны. Сложилось ли у вас представление, чего можно в будущем ожидать от Конгресса?
Однозначно сейчас наблюдается, и это вот та вещь, которую мы пытались подтвердить и убедить их в том, что это должно продолжаться, наблюдается консенсус в плане поддержки Украины. В тот момент, когда мы встречались с членами Конгресса, администрация Байдена направила в Конгресс черновик бюджета на следующий год. И наша задача была как раз в том, чтобы подтвердить с каждым офисом, что они проголосуют за дальнейшую поддержку бюджета, который выделяется на Украину. И если есть возможность, будут изыскивать пути увеличения, особенно военной помощи. И практически от всех офисов, с кем мы встречались, мы такую поддержку слышали. Мы у них спрашивали, кстати, что мы слышим, мы знаем, что есть голоса немногочисленные о том, что эту поддержку Украину нужно сокращать, лимитировать, но никто из офисов практически не сказал, что да, мы это поддерживаем, или да, мы вот пока не уверены насчет того, стоит ли ее продолжать или нет.
Марианна, вы координируете деятельность Русской Америки за демократию в России в Майами. Майами, как известно, далеко от американских центров власти, у вас там нет российских представительств, естественного объекта демонстрации американских противников Кремля. Чем занимаются ваши активисты?
Мы устраивали акции, митинги, мы собирали средства на помощь независимым СМИ, когда их активно начали особенно признавать иноагентами и всем таким, когда они начали терять рекламодателей, доноров. Мы активно собирали деньги вот на поддержку СМИ, на поддержку политзеков. Дружили с основатель проекта «Политзек.Инфо». Через него мы помогали политзекам политзаключенным, то есть либо деньгами, либо какими-то пикетами в поддержку того или иного политзека. Ну и основная такая самая активная и самая массовая работа началась, когда посадили Навального. То есть это была первая такая очень-очень массовая акция, вот с которой начало расти более-менее комьюнити, более вовлечены стали люди. Мы подписывали петиции с требованием и к нашим конгрессменам, и к нашим сенаторам, и в Белый дом с привлечением внимания к ситуации с Навальным, когда он особенно объявил голодовку с требованием допустить к нему врачей. И после 24 февраля все, что мы делаем сейчас, это сборы на помощь Украине. 90% это помощь ВСУ, это сборы на медикаменты, точнее даже не денег, а у нас вот через Amazon активисты заказывают по спискам волонтеров, солдат. Это медикаменты, аптечки, одежда, экипировка, рюкзаки, иногда мини-дроны разведывательные. И вот сейчас вся наша деятельность, все наши мероприятия направлены на, в основном на сборы для помощи Украине.
Это была рубрика «Панорама» и Юрий Жигалкин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.